Всем доброго вечера. Скажу сразу, что тема, про которую мы сегодня будем говорить, в моем личном рейтинге сложнейших алахических дилемм, наверное, находится в топ-5. Вот если бы я такой рейтинг составлял. Есть темы, которые, скажем так, порождены какими-то современными воззрениями, которые касаются там, научных достижений, и вот все такие вопросы, которые могут возникать с иудаизмом, сравнивая или изучая эти темы. Это одна ветка, одно направление. Другое направление – это странные и нетипичные практики, обычаи, которые есть в нашем народе. И вот среди таких очень-очень непонятных практик присутствует это, про которую мы сегодня будем с вами говорить, это молитва на могилах праведников. В последнее время, последние, наверное, 20-25 лет, это стало довольно-таки распространенным явлением по всему миру. Если говорят про еврейский религиозный туризм в Восточной или даже в Западной Европе, то в первую очередь подразумевают посещение старых еврейских кладбищ, где похоронены раввины, мудрецы Торы и большие праведники. Вот. И, собственно говоря, нужно с этим разобраться, для чего люди ездят, посещают эти захоронения, что это им дает, как это работает или как это не работает, как это не должно работать, откуда вообще корень этого обычая и что вообще это все означает. Про это все поговорим сегодня, в ближайший час. Начнем, как всегда, с самых-самых первоисточников. И, слава Богу, тут они очень ярким образом находятся в тексте Торы. Что, кстати, не со всеми вопросами так бывает. Иногда нужно выискивать какие-то ссылки в Писании, в Торе, в пророках на какую-либо тематику. Тут довольно-таки явно все можно найти, все написано. Из всех многочисленных вот таких мест, которые нам по контексту подходят, мы разберем сегодня с вами два. В недельной главе Шлах, которая вне земли Израиля, в диаспоре будет в этот шаббат читаться, в земле Израиля, ее уже читали, рассказывается про разведчиков, про мераглим, которых еврейский народ по своей инициативе через Моше послал в землю Израиля, чтобы разведать эту землю. Это очень ключевая история всей Торы, но нас интересует только один момент этого всего очень занимательного рассказа, а именно описание, самое начало описания вот этой миссии, миссии разведчиков, которые отправились разведывать землю Израиля. И в Торе написано следующее. «И поднялись они на юге, и дошел до Хеврона, а там Ахиман, Шишай, Талмай, порожденные Анаком». А Хеврон, город, так назывался, построен 7 годами раньше, чем Цоан Мицраим. Вот такой стих. Если быстро его прочитать, кажется, что в нем, в этом стихе, нету ничего необычного. Вот они поднялись, зашли в землю Израиля с южной стороны и потом вот в определенное место пошли. Если более внимательно прочитать этот стих, возникает уйма вопросов. Во-первых, что это за сравнение Хеврона с Цоан Мицраимом, городом Цоан в Египте? Что это за вообще порожденные Анаком какие-то великаны, какие-то люди? Зачем нам про них знать? Но самое очевидное, что бросается в глаза, если анализировать этот стих, это грамматическое противоречие. Потому что в первой фразе написано во множественном числе, Тора обсуждает кого-то во множественном числе, и поднялись они, группа людей. По контексту мы понимаем, что речь идет про омераглим, о разведчиках. А дальше написано во второй части фразы «и дошел до Хеврона». То есть кто-то один, в единственном числе. Навряд ли это ошибка в тексте. И в переводе, который я вам привел, это тоже не ошибка. Перевод довольно-таки точен. Действительно, так в Торе написано. Вначале во множественном числе, потом в единственном. Что, безусловно, наталкивает комментаторов на разбор этой фразы. И комментатор Раши приводит, скорее всего, многим известный комментарий про это место, который вот как раз-таки основан на вот этом кажущемся противоречии. Множественное число, потом единственное число. И Раши говорит, кто это один, про кого мы тут говорим? Мы тут говорим про одного из вот этих разведчиков, Мераглим, которого звали Калев, который отсоединился, отделился от общей группы, потому что он понял их намерение, он понял, что вся группа хочет создать вот такой саботаж политический и духовный. Вот поэтому он от них отделился, и он направился на могилы праотцов, чтобы это как раз-таки ему помогло противостоять его коллегам, остальным разведчикам. То есть он, грубо говоря, пошел помолиться на могилы праотцов в город Хеврон. В город Хеврон, пещера Махпала, про это место в Танахе, в Торе, очень много чего написано. И раз в недельной главе Хаесара практически, наверное, треть главы описывает приобретение Авраамом вот этого места, пещеры, в пещеры в городе Хеврон для семейного захоронения, то, наверное, что-то таки это для нас значит. И вот этот комментарий Раши нам говорит, что вот есть вот особое значение у этого места не только с исторической перспективы, но и вот даже Калев пошел туда, чтобы помолиться. То есть это вот такой первый зафиксированный эпизод, который зашифрован в самом тексте Торы, эпизод того, что кто-то молится на могилах праведников. Второй важный эпизод описан в Торе раньше, и он касается тоже наших праотцов, а конкретно про матери Рахель. В Торе написано следующее. «И умерла Рахель, и погребена была она на пути в Эфрат, он же Бейт-Лех. И поставил Яков постамент над ее могилой. Это могильный постамент Рахели до сего дня». Безусловно, в этих стихах тоже есть определенные детали, которые нуждаются в объяснении. То есть вот мы знаем, что Яков похоронил одну из своих жен, Рахель, не в Марата Махпала, не вот в том самом месте, которое было приобретено Авраамом для захоронения всех про отцов, про матерей. Она была похоронена по дороге, Рахель. И стих Торы отдельно подчеркивает, что Яков соорудил особый постамент на ее могиле. И это место известно до сего дня. То есть это известное место. И комментаторы, объясняя это, говорят, что как раз-таки этот постамент, который соорудил Яков, был им сделан для того, чтобы это место сохранилось в памяти народа, его потомков, чтобы традиция о месте захоронения Рахели передавалась из поколения в поколение, чтобы место было не исчезло. Для чего это было им сделано? Для того, объясняют комментаторы, объясняет Мальбим это место, используя Мидраш, что в будущем вот это место захоронения Рахели поможет еврейским изгнанникам во время разрушения первого храма ибо они будут проходить через это место захоронения, и заслуга праматери Рахели сделает их изгнание менее тяжелым. Вот. И можно предположить, что раз вот это место зафиксировано, то была какая-то традиция тоже молиться на этом месте. И вот эти два места, место захоронения праведников, праотцов, праматерей в данном случае, которое описывает Тора, считается, что известны до наших дней. И про оба эти места мы с вами в прошлом говорили. Про Маарат ха-Махпела было занятие, очень занятное. И про Кевер Рахель, мне кажется, тоже я рассказывал. С Кевер Рахель не так все однозначно, что то самое место, которое сейчас считается местом захоронения Рахели, таковым является. Но, по всей видимости, Маарат ха-Махпела в Хевроне, где похоронены праотцы, точно соответствует тому самому месту, которое описывается в Торе. Вот это два базовых первоисточника истории про могилы праведников. И вот мы из этих двух мест видим, этих двух эпизодов в Торе, видим, что есть вот какая-то идея, ценность в молитве на могилах, в данном случае праотцов, праматерей, как минимум. Но, возможно, и на могилах других праведников тоже есть какая-то ценность молитвы в сказанной, обращенной ко Всевышнему на этих местах. И теперь, после того, как мы посмотрели базовые первоисточники, давайте пытаться разбираться, какая, собственно говоря, ценность, почему, откуда такая идея вообще может быть молиться на могиле, на кладбище, на могилах, на местах, где захоронены праведные люди. Пытаемся разобраться, какая в этом ценность есть. Далее попытаемся быстренько посмотреть, какая может быть проблема вообще с этим. И попытаемся две вот эти группы различных тезисов за и против сравнить. Возможно, сделаем какие-то выводы. И если останется время, еще дополнительные вопросы, сопутствующие, с этим всем разберем. А может быть, даже останется время и на ваши вопросы сегодня тоже. Вначале разберем, почему да. Почему молиться на могилах праведников – это хорошая, замечательная идея. И что это дает? Или что это может дать? Я выделил несколько идей, которые можно почерпнуть из первоисточников, из книг по Аллахе, из аллахической литературы, из Талмуда, и разделил их вот на несколько групп. Возможно, все эти идеи, они не исключают друг друга, а наоборот дополняют. То есть, может быть, это все вот идеи, которые, все бонусы, все блага, которые можно приобрести, получить молитвой на могилах праведников. А может быть, раввины, которые приводят эти идеи, в чем-то не согласны с друг с другом. Это довольно-таки сложный был анализ, поэтому сейчас я просто их перечислю. А дальше разбираться и взаимосоотносить все эти тезисы вы будете сами. На экране практически все первоисточники, которые буду показывать, написаны, откуда они. И у вас будет возможность, или я буду говорить, и у вас будет возможность потом это внутри все посмотреть и прочитать. Первый тезис, первая идея, почему молиться на могилах праведников – это хорошая идея, это, коротко я это обозвал, для тшувы, для помощи человеку в раскаянии, чтобы легко сделать было тшуву. И вот молитва на могилах этому способствует. Откуда эта идея берется? Описывается в первую очередь в Талмуде, в трактате Таанит. Трактат Таанит преимущественно посвящен разбору законов об общественных постах. Общественные посты. Причем в Таните, в Талмуде, в трактате разбирается особый вид постов, которые назначаются раввинами в период засухи, когда в земле Израиля нет дождей. Долго нет дождей, и это может обратиться катастрофой для сельского хозяйства и, в конце концов, в принципе, для жизни людей в земле Израиля. И поэтому, вот когда долго дождей нету, назначаются посты. Разные, их много, много разных законов, что во время этих постов делают. И вот на каком-то этапе этих постов, во-первых, с каждым новым постом, когда люди постятся, не едят и не пьют, добавляются какие-то новые детали, новые ограничения. И это очень схоже с нашими обычаями трех недель траура, которые есть между постом 17-го Тамуза и 9-м Ава. Тоже вот есть пост 17-го Тамуза, начинаются три недели траура, не делают какие-то определенные вещи, потом наступает месяц Ав, еще добавляются дополнительные обычаи того, чего не делают. Потом неделя перед 9-м Ава, само 9-е Ава, это огромное количество разных ограничений, не изучают Тору, не сидят на высоких стульях и так далее и тому подобное. Вот. И те посты, которые назначались из-за засухи, в Талмуде описан следующий закон, что нужно в один из этих постов идти на кладбище в пост. И тому приводятся в Талмуде два мнения, почему это нужно делать. Про это вновь спорят Раби Леви Бархама и Раби Ханина. Они расходятся во мнениях по этому вопросу. Почему в общественный пост необходимо идти на кладбище? Один говорит, что это как бы означает, мы как мертвые перед тобой, перед Всевышним. Почему идут на кладбище в пост? Чтобы прочувствовать свое место в мироздании, грубо говоря, чтобы... легче раскаяться, чтобы проанализировать себя. И кладбище – это вот такое место, где захоронены люди, где приходят вот, размышления о вечных вопросах нашего места в этом мире, нашей задачи в этом мире и нашей судьбы и так далее. Вот это первое мнение. Почему идут на кладбище? Чтобы задуматься и чтобы сказать Всевышнему, как бы мы, как мертвые перед тобой, смириться. Приобрести вот некоторое смирение перед Богом. Другое мнение считает, другой раввин говорит, что нужно идти на кладбище для того, чтобы умерший попросил милости от нашего имени. Чтобы мы идем на кладбище не для того, чтобы получить смирение, а для того, чтобы наша молитва лучше была услышана. Чтобы заслуги людей, которые там похоронены, сделали нашу молитву более эффективной. Вот. Дальше в Талмуде спрашивается, в чем практическая разница между двумя этими мнениями. И Гемара в Талмуде отвечает, что практическая разница – это могилы неевреев. Если на кладбище в пост необходимо ходить, чтобы приобрести смирение, то какая разница, на какое кладбище идти, и там захороненные люди, которые раньше были живые, а сейчас они не живые. Если же речь про особую молитву, которая наша молитва будет лучше принята в заслугу захороненных праведников, то, наверное, логичнее идти только на еврейское кладбище, а на нееврейское, наверное, не очень это будет и работать. Возможно. Вот это практическая разница согласно этим двум объяснениям. Вот. И это объяснение, оно зафиксировано в Шулхан Арухе, конкретно про законы. Законы постов, что в дни общественных постов, написано в Шулхан Арухе, есть обычай посещать кладбище, плакать там, молиться там, читать слихот и приобретать вот это смирение, доводить себя до состояния осознания того, что мы как будто мертвые перед Всевышним, чтобы нам легче было тшуву сделать, раскаяться. И в Шулхан Арухе Рамо, соавтор Шулхан Аруха Моше Исраэлис, добавляет второй тезис, который находится в Талмуде, в объяснении, зачем ходят на кладбище в пост. И говорит, что если нету еврейских кладбищ в том месте, где живет человек, то все равно есть обычай в общественный пост посещать нееврейское кладбище, которое, скорее всего, есть. Однако в практическом смысле комментаторы Шулхан Аруха, например, такие как Хофец Хаим, Мишна Брура, пишут, что посещать нееврейские кладбища – это все же не очень хорошая идея, потому что там часто можно встретить статуи, изображения людей, и молитва в таких местах – это, скажем так, не очень кошерное, правильное дело. Можно нарушить определенные законы Торы, поэтому на нееврейские кладбища в практике, со стороны практической алахи, не ходят в пост. Вот. И это было объяснение номер один, почему ходят молиться на могилы праведников и на кладбище. Потому что там легче осознать себя, порефлексировать про свою жизнь, про свою судьбу и про свою задачу в этом мире. То есть, грубо говоря, для того, чтобы раскаяться, сделать тшуву. И особо это подходит для особых дней, когда про тшуву, про раскаяние наше личное или общественное необходимо думать. Это общественные посты, это канун Рош ха-Шана, месяц Элуль, канун Йом-Кипура и так далее. Вот такие дни. Из того же объяснения в Талмуде можно увидеть дополнительный смысл для того, чтобы идти на кладбище, молиться на могилах праведников, потому что там как бы молитва лучше. И вот давайте разберем эту идею. Я обозвал этот тезис буст для молитвы, чтобы усилить молитву, чтобы усилить нашу собственную молитву. И в Шулхан Арухе, в законах про это написано следующее, что существуют места, есть места, города, то есть мы говорим про средневековую Европу, где существовал обычай ходить на кладбище в канун Рош ха-Шаны и молиться там. И также Рамо добавляет давать пожертвования беднякам. То есть не просто молиться, а еще добрые дела делать. Давать пожертвования. И комментарии Мишны Бруры к этому месту, почему так поступают, не только для того, чтобы раскаяться, чтобы осознать, но и для того, говорит Мишна Брура, потому что это место покоя праведных людей, кладбища еврейские, «Веатфила нискабла шам ютер», и молитва лучше принимается Всевышним там. То есть там лучше молиться. Если мы хотим более эффективно молиться, в канун Рош ха-Шана это время, когда хорошо молиться, то вот это самое правильное место. Вот. И, соответственно, если вы будете искать вот первоисточник вот этой идеи, почему молитва на могилах праведников – это что-то особенное, то, наверное, первым, ну, по крайней мере, мной найденным первоисточником в еврейской литературе будет являться комментарий на Талмуд Рабейну Нисим Рана. Это очень сложный текст, но в нем можно найти несколько интересных идей. Он говорит, что праведные люди, мудрецы Торы и люди, которые много соблюдают заповедей, являются проводниками вот некоторой вот этой божественной праведной энергии в этот мир. То есть с помощью вот этих праведников, с помощью их дел, с помощью их изучения Торы, которые живут среди нас, мы можем получать от Всевышнего различные благословения и блага. Они являются проводниками всего этого. Как это работает? Это очень сложный вопрос. Это вопрос, вот эта тема называется на иврите «Ашгаха Пратит». Это очень весьма комплексная тема. Но вот Ран пишет, что вот так работает. И дальше он пишет, что это работает, что праведники являются проводником благ для этого мира. Это работает не только при их жизни, но и после их смерти. Даже после смерти праведника его тело, которое захоронено в земле, все еще является проводником вот некого блага для нас всех. Поэтому молитва на могилах праведников добавляет, как говорится, дополнительного буста к нашим просьбам ко Всевышнему. То есть наша молитва либо там лучше принимается, либо заслуги праведника делают так, что Всевышний нас услышит в месте их захоронения лучше, чем в каком-либо ином месте. Ну вот как-то это работает. Молитва лучше. Лучше в этих местах. Вот есть такая идея. Есть еще несколько других идей, которые можно найти в наших книгах. Это, например, да, сейчас посмотрим. Это история из Талмуда. Удивительная история, из которой следует, что каким-то образом праведники после своего ухода из этого физического мира все еще могут в мире душ, где они пребывают, влиять на судьбы людей в этом мире каким-то образом. Это очень сложно понять, как это работает, потому что в простом представлении будущего мира не должно быть вообще никакой связи мира душ, духовного мира и нашего мира материального, что наш мир – это как коридор, который ведет в будущий мир, и как бы в обратную сторону ничего не должно возвращаться. Но все же из Талмуда следует, что это не всегда так. Есть исключения. Так вот, в Талмуде история приводится, в трактате Таанит тоже, где про посты, которые мы цитировали, история про Раби Мани, у которого были проблемы. Его донимало правительство. Были, в общем, какие-то у него проблемы. Поэтому Талмуд говорит, что он сделал. Он пошел на могилу своего отца и сказал там: «Папа, папа, у меня есть проблемы, меня донимают, помоги мне». И Талмуд дальше описывает, те люди, которые создавали проблемы для Раби Мани, они куда-то ехали, скакали на лошадях, и эти лошади там в тот же самый момент запутались, утонули в грязи и не могли оттуда выбраться, пока вот эти люди не решили вот этому Раби Мани проблемы не делать. Вот такая история в Талмуде зафиксирована. То есть фактически получается, что Раби Мани попросил своего отца, который умер уже, и душа которого пребывает в мире душ, для него что-то сделать. И это сработало. Вот такая история есть в Талмуде. Очень важный момент, который я должен отдельно подчеркнуть. Истории в Талмуде всегда следует рассматривать в контексте, в каком контексте они написаны. И обязательно истории нужно изучать с комментариями. Не все истории также должны быть поняты буквально. И в любом случае истории из Талмуда не могут являться источником практического закона, практической алахи. Поэтому из этой истории мы ни в коем случае не можем выучить, что надо сейчас идти на кладбище и просить наших умерших предков либо каких-то других людей нам в чем-то помочь. Так, наверное, делать не надо. Но в любом случае из этого эпизода в Талмуде мы видим, что есть какая-то вот такая идея, что каким-то образом мертвые люди, праведники могут влиять на нас, на мир живых. Различные комментаторы Торы приводят мидраши, которые фактически говорят, что причина, по которой Калев, один из разведчиков, пошел молиться на могилы праотцов, это вот та же самая причина, чтобы вот эти праотцы помолились за него, заступили за него, чтобы у него были духовные силы противостоять другим разведчикам. Есть еще на эту же тему интересный эпизод в Талмуде, где обсуждается, что мы, и сама Тора это говорит, что мы не знаем, где захоронен Моше. И в самой Торе написано, что никто не знает, где находится его могила до вот этих до этих дней, неизвестно. То есть специально Всевышний так сделал, что мы не знаем, где он захоронен. И в Талмуде спрашивается, почему же это? Это очень важное вроде место захоронения такого большого праведника, как Моше. И в Талмуде приводится более древний источник Мидраш, который отвечает, что это Всевышний сделал так для того, чтобы в будущем, когда у евреев будут какие-либо проблемы, разрушение первого храма, разрушение второго храма, изгнание, чтобы люди не пошли просить заступничество Моше. И если, ибо Моше при своей жизни всегда заступался за еврейский народ, и это всегда срабатывало, то после своей смерти он тоже сможет заступиться за еврейский народ, и Всевышний будет вынужден как бы услышать его просьбу. И так как это бы нарушало некий общую концепцию судьбы еврейского народа и мироздания, то есть это было бы, как говорится, игра не по правилам, то Всевышний специально скрыл место захоронения Моше, чтобы вот в таком эффективном месте мы не могли просить всего, что мы хотим, заслугу Моше. Вот это тоже фактически та же самая идея, что праведники каким-то образом могут молиться или влиять на нашу судьбу, молиться за нас или влиять на нашу судьбу, вот как-то так это работает. Вот это были идеи, несколько идей, из которых следует, почему молиться на могилах праведников, это может быть, как говорится, хорошей идеей. Теперь поговорим про обратную сторону. Какие могут быть проблемы? Почему не все люди ходят молиться на могилы праведников? А те, которые ходят, которые даже, может быть, специально едут, посещают могилы раввинов и праведников, о чем они должны знать, какие могут быть проблемы с алахой, с еврейским законом, либо проблемы ашкафические, со шкафой, с мировоззрением, что может быть не так. Так, почему нет? Почему молиться на могилах праведников иногда может быть не очень хорошей идеей? Какие могут быть проблемы? Итак, проблема номер один описана написана в кодексе законов Рамбама. причем написано довольно-таки четким текстом, то есть без возможности дополнительной интерпретации, хотя некоторые комментаторы пытаются по-другому понять то, что мы сейчас, то, что я вам сейчас расскажу. Но, тем не менее, Рамбам, Маймонид, в своем своде законов, в разделе законов о трауре, законов траура, пишет следующее. Сейчас я, да, посмотрю. Так, да, пишет Рамбам, что не сооружают особый монумент, особый монумент, памятник на могилах больших раввинов, больших мудрецов Торы. Для чего? Почему так не делают? Он так считает. Потому что человек не должен, люди не должны туда ходить и молиться. Вот. А если мы сооружаем на могиле, на месте захоронения большого раввина или праведника монумент, то автоматически это является местом притяжения. Туда, наоборот, люди хотят прийти. А мы это не хотим. Так пишет Рамбам. Что он еще пишет? Что не нужно плакать чрезмерно на могилах праведников, потому что их память, память праведников – это их интеллектуальный труд. Это та Тора, которой они обучали своих учеников, это книги, которые они писали, это их память. А это все еще живет. И таким образом нет вообще никаких причин чтить память раввинов, мудрецов и праведников на самом кладбище, потому что на самом кладбище находятся только их останки. А настоящее... настоящее их наследие, оно находится в их интеллектуальном труде, в их книгах, в их знаниях, которые они дальше передали. Вот. Поэтому зачем ходить молиться на могилы праведников? Можно изучать их книги и следовать их учению. И это будет более эффективно. Так пишет Рамбам. И несколько похожих... несколько похожих идей можно найти в других аллахических книгах, потому что, да, несколько других аллахических книг пишут, в принципе, ту же самую идею, что когда мы часто приходим на кладбище, на место захоронения праведников, то это может создать некое вот такое восприятие того, что мы воспринимаем вот этих праведников, которые там похоронены, как будто бы они живые. Как люди приходят к своим учителям, к раввинам, приходят в гости, приходят к ним на уроки. И когда люди приходят молиться на могилы праведников, то можно подумать, что это то же самое. И это не очень с ашкафической точки зрения правильная идея. Вот поэтому Рамбам и другие комментаторы Талмуда пишут, что в некоторых ситуациях это неправильно делать. Неправильно вообще приходить на кладбище. Вторая проблема аллахическая, если мы про аллаху говорим, это запрет исторы. Запрет исторы довольно-таки строгий. В Торе написано, что человек не должен обращаться к разного рода некромантам и колдунам, и вот все вот эти магические практики Торой запрещены. Строго запрещены. Тоже мы про это говорили. Есть немножко два разных подхода. Почему либо потому что это некая темная, злая энергия, от которой мы должны отдаляться, все вот эти чародейства, колдунство и так далее, либо потому что мнение Рамбама – это все неправда, это все ложь, и мы должны отдаляться от лжи. Вот, но это отдельная тема. В любом случае, один из вот этих запретов, который Тора говорит, который связан с этими всеми некроманскими чародейскими делами, это что человек не должен дореш эль амитим, обращаться дореш эль амитим к мертвым. То есть что-то приобретать, что-то получать от мертвых с помощью каких-то определенных практик. То есть, я не знаю, какой-то, какие-то особые магические ритуалы проводить на кладбище для того, чтобы какие-нибудь заговоры, я не знаю, еще колдовство какое-то, что-то вот такое делать на кладбище, возле могил, вот это запрещено Торой. Это все нельзя. И в некоторые раввины, некоторые комментаторы Талмуда, например, Бейт Хадаш, Бах, в своем комментарии на Талмуд, на Шулхан Арух, извиняюсь, цитируют других раввин, которые говорят, что по этой причине обычай не ходить на могилы праведников молиться у нас, там, где они жили, эти раввины. Потому что это похоже, как будто бы вот человек нарушает вот этот запрет «дореш эле мэтим», что он обращается к мертвым. И, возможно, вот из этих слов, этих комментаторов следует, что, может быть, это не прямой запрет Торы «дореш эле мэтим», но, по крайней мере, само действие схоже, похоже. И это обычное дело, когда есть какой-то запрет Торы, то стараются построить, соорудить вокруг него ограды. То есть не делают не только то действие, которое тоже Тора запрещает, но и стараются еще какие-нибудь схожие там дела не делать, которые по, да, там, по контексту, либо визуально как-то похожи на то, что запрещает Тора. Вот. Если говорить про конкретно вот эту проблему, то мы должны каким-то образом объяснить, если же это вот дореш эле мэтим, обращение к мертвым, это такой строгий запрет Торы, почему все-таки тысячи людей, много людей приходят молиться на могилы праведников. В наше время особенно целые самолеты летят с евреями на могилы раввинов. И если бы хоть малейшая могла быть проблема с нарушением закона Торы, то, наверное, это бы не делали. Вот. Поэтому нужно объяснить, почему вот этот аргумент запрета, почему он может не работать. Есть несколько ответов на это дело. Можно сказать, что определение вот этого запрета «дореш эле мэтим» – это определение запрета Торы. Это когда человек делает какие-либо махинации, какие-либо ритуалы, целью которых получить вот эту нечистую, тумную, негативную энергию на кладбище, на могилах. Если такой мотивации нет, то просто так приходить на кладбище или тем более делать на кладбище что-то разрешенное, в этом никакого запрета быть не может. Вот. И еще почему да? Потому что можно сказать еще такой аргумент, он очень сложный. Я не до конца его понимаю, но все же в наших книгах он написан. Например, написан в книге Зоар, что вот этот запрет дореш эле мэтим получать какие-то блага от мертвых с помощью каких-то действий, это только касается мертвых. мертвых. А праведники, у них особый, скажем, статус. И Зоар пишет, что праведники, они живые, они как бы не до конца умирают, или, по крайней мере, не считаются такими. Поэтому по определению вот этот запрет Дурешалим и Тим не работает с могилами праведников. То есть нельзя нарушить этот запрет Торы Дурешалим и Тим на могилах праведников. И есть еще несколько других аллахических аргументов. Какие еще могут быть проблемы с молитвой на могилах раввинов, праведников? Это может быть, например, аргумент, который можно увидеть в книге царя Шломо «Кохелет», где царь Шломо фактически говорит, что покойные люди, люди, ушедшие из этого мира, вообще не в курсе того, что происходит тут у нас. И нету никакой связи между миром душ и нашим материальным миром. Поэтому можно сказать такой аргумент, что какой вообще смысл есть молиться на могилах праведников, если они не там, они в духовном мире, в мире душ, и между нами нету никакой связи. Вот. Это тоже довольно-таки сложный аргумент, но некоторые комментаторы Торы все же, Талмуда, извиняюсь, все же приводят его для того, чтобы сказать, что не самая лучшая идея вместо молитвы выбирать кладбище. Еще дополнительный моментик есть в комментарии на Талмуд такого комментатора, как Ритва, который говорит, что запрет лоэк лараш работает также в случае молитвы на могилах праведников. Что это за такой запрет лоэк лараш? Это, грубо говоря, запрет злорадствования. Вообще злорадствовать – это очень плохое человеческое качество и очень-очень негативно сказывается на душе человека. И под запрет злорадствования лоэк лараш попадает, например, такие действия, как исполнение заповедей на кладбище, когда человек исполняет какие-то заповеди на кладбище. Потому что таким образом он как бы злорадствует и говорит, что показывает своим действием, что вот я такой праведный, у меня есть возможность исполнять заповеди, а у вас, кто здесь покоится, такой возможности нет. Вот. И Ритва говорит, что то же самое относится к молитве. Молитва – это что же заповедь? И таким образом человек, который молится на кладбище, исполняет заповедь и таким образом злорадствует, нарушает запрет лоэк лараш по отношению к мертвым, покоящимся там людям. Вот. Нужно все же сказать, что позиция Ритвы, наверное, является исключительным мнением, то, что называется дат яхид, то есть только он так считает. Подавляющее большинство комментаторов Талмуда все же считают, что молитва на кладбище не является нарушением вот этого принципа лоэк лараш. Очень простое доказательство. Почему? Потому что вот в самом начале я цитировал отрывок из Талмуда, где вроде как следует, что во время общественных постов наоборот идут на кладбище, чтобы там молиться. То есть есть такое постановление раввинов. Если бы была бы какая-то проблема с лоэк лараш, с запретом злорадствования, наверное, не было бы такого закона. Вот. Можно все же сказать, что, наверное, можно попытаться заступиться за позицию Ритвы и сказать, что Талмуд все-таки не говорит, что надо на кладбище молиться. Может быть, молятся до того, как идти на кладбище. На кладбище просто идут, чтобы вот это почувствовать и сказать перед Всевышним: мы как мертвые, но не обязательно молятся, но так либо иначе, мы видим, что вот и такая позиция у раввинов есть тоже. И если попытаться все, ну, и сказанное подытожить, то получится... А, я, да, еще один момент я забыл сказать, почему ходить, молиться на кладбище не является хорошей идеей. Это завещание, наставление, которое оставил Вильнский Гаон своей жене. Вильнский Гаон в конце своих дней отправился в землю Израиля, хотел сделать алию, закончить, провести остаток своих дней на святой земле. У него по разным причинам это не получилось, и поэтому Вильнский Гаон в землю Израиля. Но все же перед отправлением он написал письмо, некое наставление, завещание, в том числе своим детям, ученикам и жене. Вот, и своей жене он пишет следующее. «Остерегайся и ни в коем случае не ходи на кладбище. Вообще и вообще. Клалю, клаль. Вообще никоим образом не ходи на кладбище». Почему? Потому что там есть какая-то негативная духовная энергия, которую Вильнский Гаон называет клипот, которые прилипают, могут прилипнуть к душе человека, который идет на кладбище. То есть ходить на кладбище без нужды, не для того, чтобы исполнять заповедь, поучаствовать в похоронах, либо еще для какой-то цели. В принципе, не надо, потому что это может быть опасно с духовной точки зрения. Так считает Вильнский Гаон. И многие последователи, ученики традиции Вильнского Гаона такие на кладбище просто так не ходят. Но есть и другая традиция, есть традиция других раввинов, хасидских наставников, которые наоборот, напротив считают, что молитва на могилах праведников – это исполнение заповеди, это мицва, это хорошее дело, и да, и поэтому вот есть такое противоречие, есть различные мнения. И вывод, который мы можем сделать из всего того, что я сегодня рассказывал, это то, что тема вот эта молитвы на могилах праведников – это очень запутанная с алахической точки зрения. С одной стороны, вроде как есть какие-то религиозные, духовные преимущества молитвы на могилах праведников. Там легче чуву сделать, раскаяться. Молитва, может быть, там лучше принимается. Либо, может быть, сам праведник может заступиться за нас посредством нашей молитвы там. Либо еще другие позитивные аргументы. Есть и негативные аргументы, из которых может следовать, что запрещено молиться на кладбище. Это и возможное нарушение запрета дуреш или мейтим, обращение к мертвым. И это какая-то наша неправильная кавана, намерение, которое может возникнуть на кладбище, либо это какой-то духовный урон, который мы можем себе нанести, находясь на кладбище, про который говорил Вильнский Гаон и так далее. То есть очень все непросто. В любом случае нужно следовать традиции своих учителей, либо своей семейной традиции в этом вопросе, как и во многих других вопросах, которые связаны с еврейским законом. Но самое главное, если уж человек молится на могилах праведников, то самое важное – это знать, что нужно обращать свои слова, свои пожелания, просьбы только ко Всевышнему. Только ко Всевышнему. Может быть, по некоторым мнениям, можно обращать, просить праведника, который покоится там, где человек молится, помочь приблизить его молитвы к ко Всевышнему, чтобы они были услышаны. Но в любом случае молимся мы только исключительно Ашему, только Богу, и только к Нему должны быть направлены все наши взоры, все наши мысли, пожелания и просьбы. Вот это очень важно. Вот осталось еще пару минут, быстренько расскажу про несколько интересных дополнительных вопросов, про которые, ну, просто интересно поразмышлять. Я не буду давать практических ответов, но вот это такие, как говорится, идеи на подумать. Если, как говорят некоторые раввины, молитва на могилах праведников – это такое хорошее дело, что и молитва принимается, и тшуву можно сделать, и так далее, и, может быть, даже это мицва, то можно ли покидать Израиль для посещения могил праведников? Если это мицва, если это хорошее дело, то, наверное, да. Если это не мицва, то, наверное, тогда, может, и нет. Вот. Некоторые раввины говорят, что как бы и в Израиле достаточно могил праведников, зачем куда-то ехать в другие места. Но так либо иначе, это интересный вопрос для дальнейшего анализа, для дальнейшего обсуждения. Еще интересный вопрос, который возникает из того, что я рассказывал, это что есть позиция, которая исходит из текста книги Зоар, то, что праведники не, как бы, не считаются мертвыми в каком-то смысле, в каком-то определенном смысле. Вот, если это так, то, может быть, тогда их могилы, место их захоронения не является типичным местом захоронения. То есть это не как имеет статус кладбища. А раз так, то, может быть, коины могут посещать могилы праведников. Может быть, это, наоборот, святая земля, а не, там нету никакой духовной нечистоты, тумы. А Тора запрещает посещать коинам кладбище. Но, может быть, могилы праведников таки можно. Это очень интересный вопрос. Я, его изучая, был удивлен увидеть позицию раввинов некоторых, что такие коины могут посещать могилы праведников. Интересная позиция. Безусловно, есть позиция противная, другая. Но тут еще есть такой момент, про который я сегодня не рассказал, но тоже нужно, как говорится, иметь всегда это в голове. Это то, что про некоторые могилы, места захоронения праведников мы доподлинно не уверены, что то, что мы сейчас считаем местом захоронения, таковым является. Вот. Все-таки в некоторых случаях прошло очень много лет, много чего поменялось, и поэтому не всегда мы обладаем вот такой непрерывной традицией того, что вот в каком-то определенном месте захоронен тот определенный человек. Во многих, если говорить про средневековые европейские кладбища, могильные камни были перемещены из одного места в другое. Поэтому, да, не всегда это известно, что вот на этом месте похоронен праведник. Вот такая тема была сегодня. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. У нас пока нет рабанит Цепоры, поэтому, если с вашего позволения, можно вот вопрос из чата. Могут ли неевреи молиться на могиле еврейского праведника?
Пожалуй, что да. То есть вопрос, вообще стоит ли молиться на могилах праведников в том числе, ну, как бы это вопрос полярный, двухполярный. Есть две позиции у раввинов по этому поводу. И если исходить из позиции, что молитва на могилах праведников – это правильное, хорошее дело, то, наверное, не должно быть разницы между неевреями и евреями. Вот.
Спасибо большое. И у меня есть личная просьба сделать урок по обзору могил праведников в Европе, именно в Западной. Потому что очень интересно, когда, особенно сейчас перед летом.
Я тогда предлагаю тему немножко преобразовать. У меня была такая идея, и, может быть, мы ее осуществим. Провести виртуальную экскурсию по еврейским местам Вормс, Шпайер, Кёльн и так далее,
да.
где потому что я в этих, как раз я в этих местах, в этом регионе живу, я там много раз был и могу рассказать,
очень
показать
интересно,
фотографии свои.
Если есть во Франции что-то, в Вене, то есть я знаю, что в Лондоне есть, там есть могила, куда все стремятся прийти.
Есть,
ну, в общем, будет очень интересно, потому что
да,
мы
да.
любим путешествовать и хочется совместить.